Я весело жду ухода и надеюсь никогда не возвращаться. Фрида. Крылья гипсовой птицы. Гений — это человек, который имеет безлимит на безумие. И безумие это признается и одобряется толпой. Как ни крути, но понятие «толпа» невозможно вычеркнуть из нашей жизни. И всегда найдется тот, для кого мы — часть толпы. Гении — это уже и не люди даже. Они знакомы с географией таланта, как бы ни выкручивались в своих интервью, не уходили от ответа. Понимание толпы возникает в сознании человека, когда он осознает, что группа прекрасных и удивительных людей вокруг него занимается позерством и цепляется за свои странные и банальные ценности. И как бы не хотелось из этой толпы выйти, мало у кого это получается. Приходится отвергать спокойствие, стабильность и жить на мягкой текучей волне, которая то поднимает тебя вверх, а то со свистом швыряет о камни. Удел гения — разбиваться с каждым новым гребнем волны и собирать себя по частям во время отлива. Разница между безумием и талантом безмерно мала, но непреодолима, поскольку целью безумца не является накопительство или собирательство. Он не всегда крепкий семьянин, он оставляет и уходит, он добывает, чтобы добыть, чтобы почувствовать этот сладкий вкус победы, который теряет свою головокружительную терпкость, если не приправлен свободой от драгоценностей, которые никогда не были и не будут твоими. Высокомерие протачивает и поражает талантливых негодяев, но это слишком мелкий масштаб. Наше все — гениальные мерзавцы, которые стали непостижимы в своей реальности, и потому им позволено многое. Им позволено все. По меркам гениев всегда будут судить нас. Существует вопрос, почему же люди носятся, как дурни с писаной торбой по следам великих? И существует ответ на него, чтобы помнили. Не забыли, на каком уровне нужно пребывать, чтобы позволить себе дерзость прогибать этот мир. А он замечательно прогибается. Наша хваленая реальность — прекрасный упругий батут. И чтобы получить от жизни удовольствие, нужно просто послать куда подальше все свои страхи и сомнения и просто делать все, что остальные никогда не посмеют сделать. Это не призыв безумствовать. Это руководство для тех, кто сомневается. Ведь если сомнения есть, значит, все-таки спит внутри некая сила. И в один прекрасный день стоит просто переломить все понятия о добре и зле, жить, как живут свой последний день. Последний день можно позволить себе несколько удивительных безумств. Не так ли? Кто знает, когда этот последний день наступит? Его не планирует никто, но он уже заранее прописан где-то впереди. Фрида Кало. В лабиринтах. У сильного человека всегда сложный характер. Это очень простая жизненная логика, ведь любые трудности закаляют, зачастую делают человека абсолютно неуживчивым, но способным проломить стену, за которой находится та самая желаемая реализация. Страх перед сильными людьми обусловлен общей тенденцией к усредненности. «Не суй нос, куда не следует! Слушайся старших! Не читай того, чего не стоит читать, и не вздумай!» Формировать свой взгляд на мир. Принимай судьбу такой, какая она есть, но в идее следования заветам старших, которые не раз подвергались сомнениям со стороны нашей сегодняшней героини, кроется одна маленькая недосказанность, которая ломает жизни большинству людей. Следовательно, авторитетом, а особенно авторитету некоего старшего поколения, обусловлено лишь общей тенденцией. Это негласное придуманное правило, которое не имеет под собой никакой основы. Ведь, как известно многим из нас, дурак с возрастом не становится мудрецом, он становится старым дураком. Первой проверкой на прочность в жизни нашей героини будет эпилепсия отца. Фрида, будучи еще покладистой девочкой, которая пока не впитала в кожу всю ту боль и отчаяние окружающего мира, несомненно, помогает отцу в моменты приступов. Это тяжелое бремя, когда в руки ребенка уже ложится некая ответственность за жизнь одного из родителей. И опускать эти руки, конечно же, нельзя. Нужно также помнить, что речь идет о ребенке, здоровье которого в возрасте 6 лет подточит полиомиелит. Полиомиелит – это высокоинфекционное заболевание нервной системы, которое может запросто поставить крест на всей жизни человека. Лихорадка, постоянная тошнота и головные боли, боли в руках и ногах – все эти симптомы при поражении нервной системы приводят к логичному результату – к параличу конечностей и иногда дыхательной системы, что чревато удушением, ну и последующей смертью. Но все обходится. Фрида остается твердо стоять на земле и, скорее всего, уже понимает, что ни одно событие не сможет принести ей больше боли и страданий, чем ее собственное детство. А все эти сладкоголосые болтуны, которые в своем богемном Париже, Лондоне, Санкт-Петербурге распевают песни о несчастной любви, которая разбивает сердца, просто не жили в условиях тотально грязной и наполненной дичайшими вирусами и заболеваниями Мексики, где умереть от любви можно исключительно при наличии венерических заболеваний. От этого внутреннего понимания девочки, которая призвана делать мир счастливее и раскрашивать горизонт новыми яркими красками, уже начинает собираться твердый каменный комок, некая надстройка характера, которая делает ее более грубой и более жесткой, более фундаментальной. И как результат этих внутренних выводов на свет появляется безбашенная пацанка, которая принимает непосредственное участие в создании некой группы хулиганов, более известной как «Качучас». Хромая девочка, закрывающая длинными юбками последствия своей страшной болезни и истончения одной ноги, как чудовищный привет от перенесенного в детстве заболевания, Фрида занимается боксом, что совмещает с обучением в одной из лучших медицинских школ Мексики. Из 2000 учеников в школе всего 35 девочек, и наша сегодняшняя героиня, несомненно, даст 100 очков вперед любому хулигану с окраины, какой-нибудь захудалый и насквозь прогнившие деревушки. Все самые отвязные парни, разумеется, у ее ног, и словно сопротивляясь этой невозможной трансформации, жизнь уже считает нужным расставить точки над «и». Это произойдет в воскресенье 17 сентября 1925 года. И этот день действительно станет воскресеньем. Скрежет и лязг металла Фрида не услышит, просто в определенный момент металлическая плоть трамвая сольется в безумном поцелуе с летящим навстречу автобусом. Две эти бездушные железные коробки закружатся в необычном хаотическом акте соития, который выжжет глаза всем, кто явится свидетелем данной трагедии. А наша сегодняшняя героиня, несомненно, в самом центре этого адского вальса боли. Тройной перелом позвоночника, перелом ключицы, сломанные бедра, тройной перелом таза, 11 переломов костей правой ноги, раздробленная и вывихнутая правая стопа, вывихнутое плечо и чудовищное металлическое перило, прошившее живот и матку Фриды, на пару лет превратят неуемную девочку в некую сверхтрагическую и вызывающую непомерное сострадание плюшевую куклу. С лицом, на котором нет лица, с ежесекундной безумной адской агонией, грань которой проложена где-то за страшными детскими снами, которые приходят в сознание уже не нашей героини, но некоему умирающему и растоптанному внутреннему ребенку, вернуть которого к жизни уже не удастся ни врачам, ни самому Господу Богу. Если таковой, конечно, существует, что может вызвать очень серьезные сомнения после подобных катастроф. Хотя, наверное, именно такое вмешательство и можно назвать божественным безумием, из которого куется весь потенциал этого мира. И нет такого человека, которому будет дано больше, чем он может перенести и пережить. И наша сила иногда играет с нами в очень любопытные игры, трансформируя гусеницу в невероятной красоты бабочку. Но сначала, конечно же, кокон. Гипсовый кокон. внутри которого жидкости уже перетекают из одной в другую, и происходит удивительная алхимия трансформации, освобождение нового от старого. Когда из скорлупы, которую мы перерастаем, ломая старый ослабевший череп и похрустывая ребрами, рождается нечто новое. В нашем случае из хулиганистой ощетининой гусеницы настоящий венец человеческой природы. Некий мрачный, но наделенный неимоверным талантом бражник с черепом во всю спину, реющим, как настоящий веселый Роджер, символ утекающего сквозь пальцы времени и безумного желания жить именно здесь и сейчас. Здесь и сейчас. В больничной палате наша героиня берет в руки кисть. Чудовищная боль то захлестывает глубокой волной, мешая вздохнуть, не нахлебавшись собственных слез, то снова откатывает, обнажая пологий берег бессмысленности. И вот кисть уже скользит по холсту, многочисленные операции, перенесенные Фридой мертвой хваткой, вновь и вновь возвращают ее на жесткую больничную койку. И потом единственным выходом становится только изображать какие-то свои сны и фантазии через отражение самой себя, мелькающее здесь же, в зеркале, которое по ее требованию будет принесено в палату. Первая работа Фриды, как и многие последующие, станет автопортретом. Одним из многих автопортретов, что позже поставят под сомнение творение ее будущего мужа, популярного в то время художника Диего Ривьеры, который впервые познакомится с творчеством Фриды, именно увидев одну из таких больничных картин. Брак с Диего станет тем, что сама Фрида назовет своей второй аварией. Свадьбу с мужчиной, который старше ее на 20 лет, Фрида сыграет в 1929 году. По воспоминаниям современников, она обращается с ним как с любимым псом, он же с ней как с любимой вещью. На совместном портрете художники изображены вместе, но лишь Диего с палитрой. Она долго уступала мужу, глядя на его измены, лишь где-то в памяти воскрешая воспоминания о том, как однажды натерла лестницу мылом, чтобы посмотреть, как Диего с грохотом скатится с нее. Но позже жертвенность характера уйдет, и душевная травма добавит яркости в мир Фриды. Ей просто надоедает быть калекой. Располосованная врачами и Господом Богом, она пускается во все тяжкие и тоже начинает изменять мужу как с мужчинами, так и с женщинами, но продолжает готовить ему еду, приводить в порядок счета с бесконечными нулями, экономить на собственных операциях, которые стоят, естественно, баснословных денег». Позже будет выкидыш, снова больница, длинные депрессии, алкоголь, все более и более сочащиеся кровью картины и ненависть к своей напрочь искалеченной жизни и утробе. Я пыталась утопить свои печали, но эти ублюдки научились плавать. Вместо ребенка на свет появится картина «Больница Генри Форда». Выстраданная и вымученная чревом, почва для которой незримо готовилась весь срок беременности. Потом разрыв с Диего, следующий брак, снова с ним же, через год. И снова ужасная катастрофа, вместо семейного быта скандалы, истерики, алкоголь и целая связка новых женщин и мужчин, которым будет суждено прошествовать через постель гениальной писательницы. Очередной выкидыш, смерть матери, удачный выбор Диего, его любовный союз с младшей сестрой Фриды. Позже, в один из дней, Фрида узнает, что Диего вообще был против каких-либо детей, которые обяжут его и привяжут к своей жене. Не намертво, конечно, но заводить бесконечные романы, коими полнилась жизнь этого грузного, омерзительного мужчины, стало бы уже не так просто. Еще до Фриды у него было 2 брака и 4 ребенка. Хватит. С другой стороны, Диего все же вернулся к ней во второй раз и не отказался снова взвалить на себя эту ношу и бремя истеричную художницу с бесконечно скандальным характером. Но вот она уже пишет свою следующую работу «Немного маленьких уколов». На картине изображена растерзанная женщина, кровь находится повсюду, на грязно-белой простыне, на полу, она стекает густой каплей на раму картины и уже засыхает грязной коркой на глазах зрителя. Но потом взгляд оторопелой публики переводится на фигуру, находящуюся рядом с героиней Фриды, мужчину со стилетом в руке и шляпой, карикатурно намекающей на Диего Риверу. Творчество нашей героини уже при жизни называли салонным искусством, а грязную тематику боли, страданий и мук, густо смешанную с фантазией, зачастую даже не решались выставить на общее обозрение. Мнение Фриды о собственной живописи недалеко ушло от понятия «мазня», а она сама часто заявляла покупателям своих картин, что они могли бы потратить деньги с гораздо большей пользой. Но некие покупки все же совершались, и перед первой выставкой Фриды в Нью-Йорке в журнале «Тайм» напишут: «Работы начинающей художницы определенно значительны и угрожают даже ее увенчанному лаврами знаменитому мужу». Ничего страшного, что начинающая художница работает уже 9 лет и живет в таком пике напряжения, который убьет любого, кто прикоснется к нему без определенной внутренней защиты. Романы с Троцким, с Хосе Бартали, с Чавеллой Варгас — все это приписывается Фриде, но когда изменяет женщина? Когда ей пусто. Когда ей больно. Или когда она действительно любит того, кому изменяет. Да, звучит нелепо, но я уверен, что найдутся люди, которые схватят эту мысль и согласятся с ней. В бумаге, в затмении, во всех строчках, во всех красках, во всех кувшинах, в моей груди, снаружи, внутри, Диего, в моих устах, в моем сердце, в моем безумии, в моем сне, в промокашке, в кончике пера, в карандашах, в пейзажах, в еде, в металле, в воображении, в болезнях, в витринах, в его уловках, в его глазах, в его устах, в его... лжи. И возможно ли лучшее признание в любви? Да, тут не уйти от высокомерия, и все же истинным художником является только тот, кто даже признание в любви делает своим законченным полотном. Тот, кто понимает, что как в художественном произведении не может быть огрехов, так и человек не может быть идеальным. Если ты любишь кого-то, то любишь полностью, с его ужасным характером, с его ложью, с его тревожными снами. Такова рабочая схема любви, которой уже не придерживается никто. А феи, как вы знаете, умирают, когда о них забывают. Впрочем, вам самим решать, кем лучше быть: возлюбленным негодяем, доводящим до потери пульса общественность и собственного мужа, или стерильным циником, который уже просто не приспособлен для любви. Фрида Кало оставит после себя 142 картины, добрая треть из которых – автопортреты, диалоги с любимым Диего. Подобие меловой доски, на которой отныне навечно заключены боль, страдания, кровь, надежды и мечты великой художницы. И история зачастую играет в покер, превращая в гения низкорослую женщину со сросшимися бровями, одевающуюся как придется, хромую на одну ногу, так и не добившуюся цели всей своей жизни – рождения ребенка. Видимо, мир видел основную цель Фриды в другом. В живописи. И послал ей Диего как самый грамотный и самый нужный инструмент для развития собственного развития. Фрида умрет в возрасте 47 лет, незадолго после ампутации правой ноги. Она прибудет на последнюю прижизненную выставку своих работ весной 1953 года под аккомпанемент оркестра «Мариачи», сирену скорой помощи, которая доставит ее к открытию выставки прямо из больницы, и собственный отборный мат. «Тяжелое наследие Качучес». Алкоголь, табак – все это снимало боль, притупляло чувство жизни, помогало обнулять и вычеркивать из жизни те мгновения, которые так хочется провести в состоянии счастья с улыбкой на лице. Но вот затяжка следует за затяжкой. Наполняется новый стакан. И время, отведенное на счастье, просто исчезает. Ведь вся жизнь — борьба и кувырки в воздухе. Но зато вечность — это козырь в рукаве творческого человека. Пока он пишет картины, музыку, книги, он может быть уверен в том, что все делает правильно. А после смерти ему уже будет все равно, что о нем кто-то скажет. Ведь даже если скажут грубо, скажут плохо, то как минимум скажут. Не так ли?